Приветствую вас, братья и сестры, гости нашей церкви. Сегодня мы будем продолжать рассуждать с вами о центральном событии всего христианства, воскресении Иисуса Христа. И, может быть, особенность этой проповеди будет в том, что мы будем говорить о воскресении с точки зрения одного отдельно взятого человека, наблюдателя, свидетеля всех тех событий, апостола Петра. Особая ценность жизни апостола Петра для нас в том числе заключается в том, как мне кажется, что нам легко отождествить себя с ним, легко найти себя в нем и узнать себя в его поведении. Вот чем больше я читаю об апостоле Павле, тем больше я понимаю, насколько мне далеко от его образа жизни, от его образа мыслей. Он научился быть довольным во всем. Увы, я себе такого не могу сказать. Он любит всех любовью Иисуса Христа. Тоже, у меня такой любви нет, даже, наверное, к самым близким людям. Он был вознесен до третьего неба. Мне сложно понять, о чем здесь вообще говорится. Но с Петром совсем другое дело. Мне очень легко поставить себя на его место во многих ситуациях. Мне легко понять, почему он ведет себя так, а не иначе. И в отрывке, который мы сегодня прочитаем, легче, чем во многих других, понять реакцию человеческого сердца и перенести все это на самих себя. Действия происходят в пасхальное воскресенье, на третий день после распятия Христа. Мария Магдалина приносит ученикам дивную весть о отваленном камне от гроба. Как ученики и, в частности, как апостол Петр реагирует на эту весть? Что происходит с его разумом, с его сердцем и его поведением? И как должны реагировать мы, рассуждая о воскресении Христа, а также о других библейских истинах? Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 1 по 10 стих. «В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда еще было темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: „Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его“. Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе». Вот такой отрывок. Весть о пустой гробнице заставляет Петра бежать, так же, как и другого ученика, так же, как и Марию Магдалину. Можно следующий слайд. Да, вот название нашей проповеди. Там не совсем этот слайд. Ну ладно, давай назад. Эта весть заставляет Петра, заставляет других учеников бежать. Почему? Наш отрывок просто описывает события пасхального воскресения, но он не дает толкования. Но я думаю, что и без этого понятно, что Петр побежал не из пустого любопытства, не из праздного любопытства, не из какого-то философского или богословского интереса и не ради тренировки. мы понимаем, почему он побежал. И сегодняшний, главный тезис сегодняшней проповеди – это то, что вот вы видите на слайде. Истинные верующие в здоровом состоянии не могут не отзываться чувствами на Слово Бога и на Его дела. Если абстрагироваться на мгновение от воскресения Христа, от вот этого отрывка, который мы прочитали, что вызывают у библейских героев, например, рассуждение о чудесах творения? Можно следующий слайд. Помните Псалом Давида, 8-й? «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Господи, Боже наш, как величественно имя твое по всей земле». Мы не видели Давида, когда он писал эти слова, или когда он читал их, когда он, может быть, воспевал их. Но и без этого мы понимаем, что его не могли не переполнять просто чувства, когда он смотрел на чудеса творения. Как говорил Пол Вошер, нормальное здоровое состояние христианина – это когда он, проходя мимо грязной лужи, в которой плавают головастики, может там же склониться на колени и прославить Бога за чудеса творения, которые он увидел вот в этой грязной луже. В каком мы сегодня находимся состоянии? Я не говорю о грязной луже, способны ли мы прославить Бога за чудеса творения в ней, но не пришли ли мы к такому состоянию, не пришел ли я к такому состоянию, что меня невозможно уже удивить никакими чудесами творения, даже вот закарпатскими этими пейзажами, как вы видите на фотографии, даже просторами океанов, звездным небом, которое, кстати, наблюдал Давид, когда писал вот этот зачитанный мной псалом. Друзья, а какие чувства вызывает у нас весть о рождении Христа? Можно следующий слайд. К стыду своему я должен признать, что для меня часто рождественский период – это время многочисленных подготовок, каких-то церковных забот, суеты, но никак не время углубленного рассуждения, углубленных переживаний о смысле Боговоплощения. А тем временем, что мы читаем о мудрецах, которые пришли с Востока для того, чтобы поклониться Христу? Мы читаем, что они возрадовались радостью весьма великую, когда увидели звезду, которая остановилась над местом, где родился Христос. Друзья, была ли у нас вот эта радость, когда мы праздновали с вами воскресение? Рождество Христа. Если не было этой радости, то значит мы не праздновали это событие как следует. Это значит, что сердце чем-то отяготило, значит мы взяли на себя какие-то ненужные заботы, может быть даже церковные заботы, вроде бы хорошие заботы. Но за этим всем мы потеряли главное. В ночь рождения Христа небеса над Вифлеемом содрогались от песни ангелов. Слава Вышних Богу, на земле мир, в людях благоволение. Не бойтесь, ибо я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Была ли у нас вот эта радость? Я не спрашиваю о церковной активности, о каких-то служениях, хотя это очень важно, естественно. Но я задаю вопрос о состоянии нашего сердца, с которым мы совершали вот эти служения. Какие чувства вызывает у нас распятие Христа? Следующий слайд. Когда я замечаю, что в моем сердце острота переживаний о кресте притупляется, я понимаю, что со мной что-то не так. Потеря аппетита к Евангелию, к евангельской вести – это первый признак духовной болезни. Это как все равно вот потеря физического аппетита – это первый и верный признак духовной болезни, точно так же, физической болезни, точно так же и потеря аппетита и интереса к Евангелию. Поживите без чувств к Евангелию несколько недель, месяц, два месяца. Я вам гарантирую, что вы потеряете духовный иммунитет, вы начнете совершать такие грехи, которые вы раньше не совершали, вы сами будете удивляться, на что вы способны. Апостол Павел не может излагать Евангелие как сухой трактат, и вы видите это в его посланиях, хотя они сложные, да, хотя требуется большое усилие для того, чтобы их истолковать, но мы видим, что когда он говорит о кресте, когда апостол Павел упоминает Евангелие, чувства переполняют его. Он отходит, это видно, например, вот в послании к Ефесянам. Он отходит от темы, он нарушает правила грамматики, стилистики, он на ходу придумывает новые слова, он изобретает какие-то замысловатые словесные конструкции, потому что уже средств языка не хватает для того, чтобы выразить то, что было у него на сердце. Как вам, например, вот такие выражения из послания к Ефесянам? «Безмерное величие, могущество его в верующих подействует державной силой его». Прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам. Даже сложно все это прочитать. Неисследимое богатство Христово, многоразличная премудрость Божия, преизобильное богатство благодати Своей. Если мы хотим точно, правильно определить свое духовное состояние, вот мы ходим к врачам для того, чтобы поставить себе диагноз физического нашего организма. Мы платим за это иногда даже большие деньги, но для того, но поставить духовный диагноз не менее важно, даже более важно. Вы знаете, есть один очень точный инструмент, очень быстро можно поставить по нему диагноз, в каком мы состоянии находимся. Приложите к себе, поднесите к себе евангельский градусник, евангельский тонометр. Прислушайтесь к своему сердцу, когда звучит Евангелие, как оно реагирует, как оно отзывается на эту весть. Наше состояние не может быть здоровым, не может быть нормальным, не может быть хорошим, если из проповеди в проповедь на дне нашего сердца плюхается какая-то муть, безразличие, безучастности к тому, что сделал Христос. Нужно бить тревогу, нужно просить о себе молиться, нужно активизироваться в духовных дисциплинах и не успокаиваться до того момента, пока крест Христа опять не воссияет перед нами и все остальное не займет свое должное место где-то на периферии, где-то на окраинах. И, наконец, какие чувства все-таки должно вызывать у нас воскресение Христа? Ну, ладно, хотел немножко попозже. Я объясню, что я хотел сказать. В 1 Коринфянам 15:19 сказано, что если Христос не воскрес из мертвых, то мы самые несчастные из всех людей. А если Христос воскрес из мертвых, то логика подсказывает, какие мы. Самые счастливые из всех людей. Самые счастливые из всех людей. И это имеет объективный аспект, то есть воскресение Христа открывает нам дорогу на небеса, но в этом есть и субъективный момент. Мы должны быть наполненными счастьем, наполненными радостью и благодарностью Богу за Его неизреченные дары для нас. Посмотрите на апостола Петра, он не плетется как-то нехотя к к гробу. Он бежит, он на крыльях просто несется к пустой гробнице. Вы видели когда-нибудь, как футболист забивает гол на последних минутах игры и приносит этим голом победу для своей команды во всем чемпионате? Казалось бы, вот до этого футболисты ходили по полю, уставшие, обезвоженные, чуть передвигались, но вдруг нападающий забивает гол, и все понимают, это победа. Вратарь только что кусал себе локти из-за пропущенного в ближний угол мяча. Защитник проклинал себя за то, что забил гол в свои ворота. Но вдруг забивается вот этот гол на последней минуте. Все понимают, что это победа, и стадион просто взрывается. И куда только уходит вся эта усталость. Футболисты бросаются к своему герою, там, всей командой, начинают его подбрасывать в воздух, так же, как и тренера, там, срывают с себя майки и так далее. Мы видим вот такие сцены, как вы видите здесь, на этой фотографии. Тут уже нет разницы, кто как играл. Кто отдал победный мяч, кто забил вот этот гол победный, а кто забил гол в свои ворота. Нет разницы, потому что все равно это победа, это общая победа. Я думаю, с похожими чувствами бежали к гробу и Петр, и Иоанн. И в следующей главе мы видим, как Петр, недолго думая, просто бросается в воду для того, чтобы плыть к Иисусу. Падение, отречение Петра, все это остается сзади. Только что жизнь для Петра была немилой, потому что Христос за 3 года стал его жизнью. А тут он помирает, и вместе с Иисусом умирает надежда и всякий смысл, потому что если мертвые не воскресают, то мы самые несчастные из всех людей. А тут еще и вина Петра, тут еще и грех Петра, отречение его. Но когда он слышит эту весть, все забывается, все отступает в сторону. И страх, и обессиленность, и отчаяние, все забыто, потому что это победа. Вот он, величайший, окончательный день победы. А не то, что мы там празднуем 9 или там 8 мая, хотя это тоже важно. Но вот он, величайший день победы, окончательный день победы над смертью. И Павел так и пишет в первом послании к Коринфянам, 15 главе. «Поглощена смерть победою, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа?» Христос забил вот этот победный мяч смерти. Хоть до этого она стояла намертво, смерть стояла намертво в воротах, и никто никогда ей не мог забить, но он забивает этот гол. Друзья, это может быть несовершенная иллюстрация, аналогия, да, кто-то думает, что может быть не совсем серьезная, да, но она улавливает вот очень один важный момент во всей этой истории. И в чем-то она очень точно отражает то, что произошло. Этот забег на перегонки ко гробу и эти чувства футбольной команды из 11 апостолов. Если мы действительно с вами верим, что Христос воскрес из мертвых, и мы верим в то, что воскреснем и мы, то это не может не отражаться на наших чувствах, это не может не влиять на нас, на наше сердце. И сейчас в конце, можно следующее, если есть там, я думаю, мы легко сможем ответить на вопрос, который, возможно, возник у кого-то в начале или в процессе всей этой проповеди, где черта, где граница между здоровыми чувствами духовными, которые и нагнетанием эмоций. Посмотрите, апостол Петр и Иоанн побежали ко гробу не просто так, не без причин, а потому что они получили какую-то информацию. И когда они прибежали туда, эта информация подтвердилась, и написано, они увидели и уверовали. Их чувства вытекали из понимания Писания, из подтвержденных фактов. К сожалению, сегодня в церквях зачастую вот воздействие на чувства происходит в обход нашему разуму. И перед проповедью на 15 минут идет блок поклонения там, на час. И слова песен, которые исполняются, часто поверхностные, даже не библейские, да и те заглушает музыка. Но мы сегодня говорили, и это можно назвать действительно нагнетанием эмоций, раскачиванием каким-то эмоциональным аудитории. Но сегодня мы говорили о совершенно другом явлении. Мы говорили о чувствах, которые возникают из познания Божьих истин, из наполнения себя ими. Такие чувства, кроме библейских причин, будут иметь и библейские последствия. Посмотрите на Петра. «Любишь ли ты меня?» – спрашивает Иисус в следующей главе. «Люблю, Господи!» – говорит Петр, и Иоанн добавляет, что он говорит это с огорчением, да, с чувством определенным. Но все не ограничилось просто чувством какой-то сокрушенности, да. Мы знаем, что Петр покаялся в своем грехе, он оставил его, он встал и пошел за Иисусом, и он всю жизнь свою нес свой крест и прославил его своей смертью. Дорогой друг, если ты каялся перед Богом у себя дома, либо ты это делал перед людьми, выходил на покаяние, то проверка подлинности тех чувств, которые ты переживал, это остальная твоя жизнь. Вот будешь ли ты так бежать всю остальную свою жизнь, вот эту свою дистанцию, как Петр пробежал до конца, не только до гробницы, как-то там на эмоциях, да, потом перегорел и все на этом. Многие молодые люди выходили на покаяние на конференции в Бресте, где мы были неделю назад. Слава Богу, там звучало Евангелие, Дух Святой мог работать с этим словом. Но было ли там истинное покаяние, либо это были просто эмоции молодых людей, покажут плоды, покажет остальная их жизнь. И пусть Бог работает с ними, пусть Бог работает с теми, кто выходил, пусть Бог работает с нами, наполняя наш разум истиной Писания, производя в нас духовные чувства, которые неизменно ведут к духовным действиям. Аминь. Давайте помолимся.